Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, первый наш сюжет, естественно, касается только что закончившихся выборов, точнее говоря, их имитации, которая прошла в запланированные сроки и запланированным результатом. Я думаю, что судить о том, какие категории избирателей отказали большее предпочтение той или иной партии, при всем том, что мы знаем о выборной системе в России, бессмысленно. Потому что, естественно, что какие бы результаты избиратели не выдавали, итоговый процент розданных голосов будет тот, который их нарисует власть. Поэтому имеет смысл, и это, в общем-то, понятно всем, понятно достаточному большинству политически грамотных людей, в том числе и тех, которые участвовали в выборах, понятно, так сказать, иностранным наблюдателям, понятно это, естественно, нам, понятно нашим слушателям. Поэтому здесь говорить о том, как изменилась воля избирателей, в этом контексте вещь совершенно бессмысленная. Речь идет лишь о том, что хотела власть выразить вот этим вот результатами выборов и каким образом, так сказать, оценки с разных сторон этих результатов выборов подтверждают или не подтверждают их нелегитимность. Начать, первое, на что хотел обратить ваше внимание, это то, что все-таки вот та позиция, которую мы с Александром Викторовичем пропагандировали в течение всей предвыборной кампании, а именно неявки на выборы, оказалась самой весомой. Потому что, в конце концов, даже по официальным данным, процент неявившихся на выборы избирателей оказался больше процентов голосов, поданную за любую из партий, которая как бы выиграла, так сказать, или получила голоса в результате этих так называемых выборов.
То есть, это даже по официальным данным.
Даже по официальным данным, да. А к этим официальным данным, естественно, очень большие претензии. Мы их высказывали еще до выборов, а выборы только еще подтвердили. Ну, я там навскидку беру вот заголовки новостей. Например, «Единая Россия набрала в Чеченской Республике 99,48% голосов». Учитывая то, что в Чеченской Республике в число избирателей входят в том числе и те, кто воюет против кадыровской власти в лесах, то сомнительно, во-первых, что она а. просто вышли из лесов, и б. что они отдали эти голоса за Единую Россию. Вот. В Кировской области, например, избиратели выдали бюллетень с уже проставленной галочкой за Единую Россию. На Дальнем Востоке у нас вот было интересное сообщение об одном из первых выборов по экзит-полам, прошедшим по голосованиям на кораблях, например, там, значит, Единая Россия набирала где-то порядка 24% голосов при преимуществе со стороны КПРФ и ЛДПР. Результат оказался совершенно обратный, да, так сказать, больше 60% голосов за Единую Россию и так далее и тому подобное. То есть, в общем, это как бы уже настолько банальные и естественные вещи, что заново обсуждать их и удивляться им уже просто нет ни желания, ни возможности. На что я хотел обратить ваше внимание? На два факта. Первое, это на то, что Единой России нарисовали в этот раз меньшее число голосов, чем на прошлых выборах. То есть вместо конституционного большинства ей сделали простое большинство голосов. Как следует этот факт расценивать? Ну, вроде бы, с одной стороны, сделана как бы уступка общественному мнению и некий намек на то, что избиратель что-то решает. Вот видите, сейчас Единая Россия уже не обладает там конституционным большинством голосов. Но у этой же оценки есть и другая сторона. У этой же медали есть и другая сторона. А зачем теперь Единой России конституционное большинство? Вот все те решения, которые от этого конституционного большинства требовались, а именно увеличение сроков президентства, которое обеспечивает Вовану будущие 12 лет, если он, конечно, усидит на этом посту, вот, и с дальнейшей перспективой пожизненного президентства, потому что тогда уже само понятие конституция и вообще какие-то ее гарантии просто полностью сойдет на нет и превратится в анекдот. Она и сейчас является анекдотом, но тогда она будет уже абсолютным анекдотом. Значит, пожизненное президентство. Вот, поскольку это уже гарантировано, то спрашивается, а зачем этой Думе конституционное большинство? Оно ей уже не нужно. А то вдруг еще придет в голову какая-нибудь баловная мысль им воспользоваться этим конституционным большинством, да еще куда-то перечеркивать. Значит, то, что у нее есть на сегодняшний день, несмотря на все разговоры о коалициях, о том, как будут теперь партии сотрудничать друг между другом, все это полная фигня, потому что то число голосов, которое отдано Единой России, при том, что она голосует пакетно и абсолютно по, так сказать, звонку из Кремля, означает, что любой закон будет приниматься точно так же, как он принимался до сих пор, без всякой дискуссии, обсуждения, и Дума снова станет местом не для дискуссии, каковым она, собственно, была и до сих пор. Это первое заключение. И второе, еще более интересное для меня, это то, что на этих выборах все-таки присутствовала значительная часть зарубежных наблюдателей, в том числе и стран из Евросоюза. И надо сказать, что на прошлых выборах скандал состоял в том, что думские выборы признавались недемократичными и таким образом нелегитимными. Да? То есть, в общем-то, Евросоюз как бы дошел уже до признания той точки, что так выборы проводить нельзя. Так вот, в этот раз, что характерно, наблюдатели от Евросоюза пришли как раз к заключению о том, что выборы, в общем-то, прошли в демократичной и спокойной обстановке. Я обращаю на это ваше внимание потому, что эти депутаты от Евросоюза тоже действуют не сами по себе. Мы уже знаем это по всем предыдущим выборам. Они фактически реализуют ту позицию, которую им задали в Брюсселе. Если в Брюсселе задали позицию там, признавать выборы нелегитимными, то значит, они приедут куда хотите, хотите в Минск, хотите в Иран, хотите в Москву, и признают их нелегитимными. Если им дана обратная позиция, то хоть там в бюллетене пачками у них под носом вбрасывай, они все равно скажут, что выборы прошли без значительных нарушений. И вот то, что существенно в этот раз, это то, что им была дана команда признавать эти выборы состоявшимися, демократическими и прошедшими без нарушений, в противоположность тому, что было с выборами в прошлый раз. Это значит то, о чем мы всегда и говорили, о том, что эта власть в Кремле, несмотря на всю свою явную антидемократическую, диктаторскую, фашистскую сущность, Запад, по большому счету, устраивает. И вот это вот устраивает, оно и отразилось в заявлениях зарубежных наблюдателей, в частности из Евросоюза, по поводу только что прошедших выборов, которые, естественно, по градусу своей скандальности превысили те, которые были до сих пор.
Ну, я, во-первых, хотел бы, так сказать, первый тезис высказать, почему я считаю, что выборов не было, и результаты, те, которые нам представили, это чистой воды фальсификация, а точнее имитация. Ну, так как у нас передача на самом деле, я немножко буду страдать занудством, так сказать, и приведу первый тезис. Это не выборы по элементарной причине, что люди, которые обладают пассивным избирательным правом, то есть люди, которые имеют право избираться в эту самую Думу, допущены туда не были. Не были они, не была выдана лицензия на политическую деятельность в виде регистрации политической партии, и ни одной, а полутора десятков политических партий, которые изъявляли желание зарегистрироваться. И, соответственно, по этой даже элементарной причине, я уже не говорю о всех других, так сказать, это выборами не является. Во-вторых, так сказать, опять же, проявляю занудство и должен напомнить о том, что даже среди тех партий, которые были допущены на выборы, возможности для агитации были принципиально разные. Я не говорю о финансовых возможностях. В конце концов, политическая партия, сколько она собирает денег, столько она и собирает. Я говорю о доступах к казенному телевидению, об использовании административного ресурса.
И казенного бюджета, в частности.
И казенного бюджета. И вот подобных вещах, так сказать. Это тоже является вполне очевидной вещью. И я не буду наших слушателей, так сказать, уговаривать в этом. Каждый из них обладает и ушами, и глазами. И прекрасно видел, так сказать, тот объем графического материала, который был, то количество появления Путина и Медведева каждый день на экране телевизора много раз в новостных блоках по поводу и без повода. Это точное свидетельство того, что условия, в которых находились политические партии для проведения выборов, те, которые допущены, были неравными. Ну и третья позиция, это, конечно, та фальсификация, которая была допущена уже при подсчете голосов. Она достаточно очевидна, достаточно понятна. Причем, если для, предположим, неподготовленных слушателей и зрителей аргументом является факт фальсификации, который зафиксирован на фотоаппарате там, или на сотовом телефоне, на камере, где показывают заполнены урны в 8 часов утра, когда еще голосование не началось, вот подобные вещи, так сказать, являются аргументом, то для людей политически подкованных и которые глубоко погружены в эту тему, доказательством являются совершенно другие вещи. Доказательством является математика, которая является точной наукой. И такая раздел математики, как статистика, она совершенно точно говорит, что на двух соседних участках, расположенных, предположим, в городе Москве, причем участки не специальные участки, типа роддома или больницы, так сказать, или войсковые части, а участки стандартные, где проживают обычные жители, где голосуют они по, так сказать, по прописке. Вот эти результаты отличаются на значимые величины. Причем человек, который обладает элементарными математическими познаниями, совершенно четко выявляет закономерность. Что вот этот участок, в нем обычное статистическое распределение, и за одну партию проголосовали там больше, за кого-то чуть меньше. На соседнем участке мы видим отличие. Это отличие заключается в том, что одной партии добавили очень много голосов, а все остальные партии в итоге этого же действия потеряли, так сказать, процент голосов, так сказать, как и полагается, когда от общего отнимают, так сказать, что-то частное. Вот это доказательство математическое, оно абсолютно понятное, так сказать, оно принято во всем мире при статистических измерениях. Оно является несравненно большим доказательством фальсификации выборов и вброса бюллетеней, чем какая-нибудь непрозрачная урна, или что-то там отбежали с этой урны и накидали, или какой-то там дали карандаш, который исчезает данные, или подобная муть. Вот это совершенно точно. Поэтому, так как я просмотрел данные, так сказать, на, так сказать, любимой пресне, на которой я знаю, где расположены участки, и где вот эти спецучастки, а где обычные, они, значит, видны, они отличаются. Значит, разница видна, видно, сколько вбросили. Эта цифра, она элементарно рассчитывается из-за вполне понятных вещей с точностью до нескольких процентов. И этот сброс по Москве составил весьма солидную величину. И если говорить по московской ситуации, то количество проголосовавших на самом деле за эту самую Единую Россию, эта величина представляет собой около 12%. Вместо тех 45-46, которые нарисованы. Вот это правдивое.
В 4 раза практически, да?
Значит, здесь измеряется это все не в разах, так сказать. Дело в том, что количество вброшенных бюллетеней из раза в раз в московской такой системе соподчинения мэрии всех избирательных процессов и при Лужкове, и при Собянине представляет собой порядка 40%. Вот это та величина, которая вбрасывается за Единую Россию на выборах ли в Московскую городскую думу, на выборах мэра, на выборах президента, на выборах федеральное собрание, эта цифра всегда приблизительно одинаковая. Это уже известно, это уже московская статистика. Поэтому было вброшено порядка 40%. И, кстати, избиратели уменьшили эту цифру вот своим давлением, так сказать. И, значит, на этот раз было вброшено 35%. Но сути дела это совершенно не меняет. Значит, вопрос абсолютно понятный и закономерный. А почему, собственно, партия власти, которая обозначает, так сказать, полную уверенность в своей победе с экрана телевизора и имеет колоссальные преимущества, и так, в силу того, что она находится у власти, пользуется бюджетом, почему она подделывает эти результаты? Тоже понятная причина. Потому что они 100% знают, еще лучше, чем мы, что в случае, если они будут проводить выборы хотя бы по одной из трех позиций, которые я назвал, как то регистрация партий, предвыборная борьба и голосование, если хотя бы одну из позиций они проведут честно, они совершенно точно проиграют. Вот у них никаких иллюзий по этой части нету. И они совершенно точно знают, что решаться будет вопрос не на выборах, которые они фальсифицируют, а он будет решаться на улицах города. На улицах города. В виде митингов, выступлений, драк, столкновений, так сказать, давления, так сказать. И самое главное, для того, чтобы победить на улицах, надо сначала победить в головах. И этот процесс идет. Значит, в рамках этого процесса, так я перестал бы обсуждать деятельность власти, потому что понятно, что она гнусная, она бандитская, она фальсифицирующая, и с ними все понятно. Мне бы хотелось понять то, что делала оппозиция, которой мы с тобой принадлежим, в рамках вот этой выборной кампании. Было предложено три стратегии. Одна стратегия заключалась в бойкоте выборов, которые придерживались мы с тобой, Каспаров и Баранов от левых. И многие другие. Вот в Национальной ассамблее там подавляющее большинство людей придерживались теории бойкота, что надо не являться на выборы. Вторую часть представляли Зюганов, Жириновский, Миронов, примкнувший к ним Навальный и еще компания, которые говорили, давайте мы, Явлинский, которые говорили, давайте мы проголосуем за какую-либо другую партию, кроме «Единой России». Это вторая стратегия. И третья стратегия была, которую представлял Касьянов и Немцов, которые говорили, давайте мы перечеркнем бюллетень, то есть в юридическом смысле испортим его, и таким способом массовой порчи бюллетеней мы вроде как устыдим власть имущих, они, значит, устыдятся и заплачут. Значит, теперь давайте посмотрим, с кем оказался народ в той или иной позиции. Наша с тобой позиция заняла, даже по оценкам власти, по сильно заниженным оценкам, 40%. То есть не явившихся.
Если говорить о реальных незаниженных, то это будет большинство.
Это будет большинство, это будет больше 60. Так как реальная неявка была именно такая. Значит, люди голосовали ногами, причем даже независимые наблюдатели ответили, что не голосовал в первую очередь средний класс, то есть наиболее политически активные люди. Вот именно они, так сказать, поддержали тему бойкота выборов именно тем, что не пошли на эти самые выборы. Значит, мы заняли первое место, чем, я думаю, нам следует гордиться. Мы угадали общественный тренд. Мы были поддержаны большим количеством, так сказать, населения. И результат от этого, так сказать, в общественном сознании, я не говорю о написанных результатах, а результат в общественном сознании, он крайне велик. Он сейчас виден в интернете, он широко обсуждается.
Ну, я бы уточнил, что мы не угадали, а мы, так сказать, приложили силы к тому, чтобы этот тренд стал общественно значимым. И в этом смысле наши усилия увенчались успехом.
Ну, в какой-то степени даже то, что мы угадали волю большинства, это тоже не является плохим. Все-таки политики – это адвокаты населения, ловкие и говорливые, но тем не менее мы должны отражать мнение населения. Вот мы мнение населения таким способом выразили. Значит, второе место, если верить данным, которые верить сильно нельзя, так сказать, то, что вывешены как результаты выборов, второе место, ты будешь смеяться, но заняла «Единая Россия». Они заняли, если верить им, порядка, если мы так и 40% по их данным, то они 30% получили. Третье место заняла компания Зюганов, Жириновский, Миронов и примкнувший к ним Навальный, которые призывали голосовать за любую партию, кроме «Единой России». Они 28%. И Немцов и Касьянов с компанией, призывая портить бюллетени, получили по данным, скорее всего, это единственные данные, которым можно верить в официальном отчете, это 1.5% испорченных бюллетеней.
Вот эта цифра. Я замечу, что я бы не стал разделять так огульно твой оптимизм насчет того, что этим данным можно верить. Потому что эти испорченные бюллетени, если их оказывается слишком много, в конце концов они все равно записываются за счет «Единой России». Если помнишь, мы как раз до выборов обсуждали...
Ну, это в любом случае не 40%.
Сверхкопульскую инструкцию, которая призывала в случае, даже если ты напишешь бюллетени на... и попадешь в клеточку, расценивать это как голос.
Я с тобой согласен, но в силу того, что в массово, так сказать, более того, такие случаи наверняка были, но, скорее всего, это не носило сильно массовый характер, и уж в любом случае количество испорченных бюллетеней не достигло ни 20, ни 30, и тем более не 40%.
Ну, да.
Поэтому у нас есть, так сказать, основания гордиться своими результатами. Значит, то воздействие на общественное сознание, которое мы произвели, я думаю, если мы разворачиваем это дело в перспективу, значит, мы должны четко провести семинар по этому вопросу, прояснить еще раз с нашими коллегами по оппозиции, значит, правильность и неправильность того или иного поведения с результатами, которые есть. И, так сказать, потому что впереди у нас, 4 марта. Это очередная попытка задурить публику и провести якобы выборы президента. Мне хотелось бы посмотреть на выражение лица господина Навального, когда он призовет голосовать за Зюганова или Жириновского, или Миронова. То есть за любого другого кандидата, кроме Путина. Я думаю, что у него будет такая трактовка.
Ну, да.
Значит, насколько это будет востребовано в обществе, представить себе, предположим, Жириновского в виде президента, ну, мягко говоря, так сказать, Ну, в общем, ну, «Желтый дом плачет» вообще, вот, вот, ну, да. Вот целиком так. Значит, вот, на мой взгляд, это основной итог проведенных выборов. На общественное сознание, так сказать, наша позиция воздействовала. И оценка этой позиции, мы ее получим в ближайшие недели, так сказать, в интернете широко и в средствах массовой информации, и зарубежных в том числе. Поэтому надо двигаться, и кампания неповиновения, частью которой является бойкот выборов, движется. Мы сегодня видели полноценный митинг на Чистых прудах, где достаточно активно появился народ и больше, чем было заявлено, участвующих. Это абсолютно нормальное явление, и, так сказать, надо двигаться дальше по этому пути.
Я к этому хотел бы еще добавить то, что, ну, распределение голосов между победившей так называемой четверкой, которая была нарисована в том же самом Центризбиркоме, наверняка было согласовано, ну, если не с ними, то с президентской администрацией, это уже заведомо. Вот, и, собственно, никакого удивления не вызывает. Вызывает удивление скорее позиция, на мой взгляд, Яблока, которая состояла в значительной мере из каких-то более или менее искренних людей, которые, тем не менее, пошли на выборы, невзирая на то, что их политический опыт
должен... Кроме Явлинского, так ведь я его в искренности заподозрить не могу.
Должен подсказывать им, что в таком фарсе участвовать нельзя. Тем не менее, они пошли агитированы, в частности, этим Явлинским. И надо сказать, что сам Явлинский-то ведь всплыл в Яблоке, поскольку он долгое время находился в тени, видимо, как раз потому, что ему обещали те пресловутые 5-6% голосов, которые Яблоко вроде бы, а, либо могло собрать, либо, б, им могли нарисовать. Вот. И которые...
им было обещано, что нарисуют.
Ну и в крайнем случае с Митрохиным места, так сказать, в Государственной Думе, которые, естественно, ничего не решали, но попробовали, давали возможность подергаться еще в качестве, так сказать, актуальных политических деятелей некоторое время. Вот характерно то, что насколько их бесцеремонно кинули в этой всей истории. Потому что понятно, что если бы, так сказать, не такого рода обещания, обещания даются под то, что обе стороны отчетливо знают. Это то, что голоса дорисуются таким образом, каким будут нарисованы.
Вот. Ну, и он свои обязательства четко выполнил. Да, за все время выборной кампании он ни разу не произнес ни фамилию Путин, ни фамилию Медведев, не оценил их негативную роль в российской политике, а все что-то, ну, дело о каких-то общечеловеческих ценностях, с которыми я, например, тоже согласен, но как-то вот... Вот у нас сейчас с ценностями как-то вот они как-то упираются конкретно в двух кексах, которые эти ценности у нас отобрали. А конкретно Путин и Медведев. И не упомянуть их во время выборной кампании, ну просто подлость.
Ну да, это надо уметь. Ну вот. И вот он в результате, несмотря на всю свою, так сказать, шестерочность, он был, тем не менее, так сказать, кинут. Вот. И кинут, в общем-то, по вполне понятной причине. Потому что какие-то независимые деятели, надувающие щеки, они в той компании, которая собирается в Государственной Думе, они не нужны. Они способны только смутить какое-то количество, так сказать, политически незрелых депутатов, а именно из таких состоит значительная часть Государственной Думы. Их берут туда такими незрелыми, чтобы они не вякали, сдали свои карточки и, так сказать, голосовали по команде там, через управляющих голосами, так, как их, им это предпишут. Вот. Поэтому Явлинского беспощадно слили и в качестве, так сказать, жалкого бонуса его вывели чуть-чуть за 3% голосов, что позволяет ему и партии Яблоко рассчитывать на некое государственное финансирование, достаточно тощее, впрочем, на ближайшие годы, и плюс на будущих выборах, если таковые состоятся, обойтись без платной телерекламы. То есть, в общем, с шестеркой расплатились мелочевкой. Вот. И... собственно, только для того, чтобы она и поддерживала дальше свой шестерочный статус. Ну, а остальные две участвующие партии, я имею в виду «Правое дело» и «Патриоты России», они как-то заранее шли на это дело с печатью поражения, и было совершенно понятно, что им в этом раскладе совершенно нечего ловить. И то, что они сами по себе принимали участие в этом проекте, это доказывает тоже, это тоже ведь характерный штрих. Это доказывает не то, что нашлись какие-то спонсоры, понимаешь, там члены партии, которые вдруг инвестировали деньги в этот проект, они вели какую-то предвыборную рекламу, там что-то такое подобное. А то, что они все, как «Правое дело», так и «Патриоты», являются просто частями кремлевского проекта, это такими запасными вариантами, отстойниками.
Замануха такая для лопухов.
Да, которые в нужный момент там потрепыхаются, чего-то изобразят общий демократический фон, которые будут, так сказать, слиты, естественно, в результате. Они, собственно, это все прекрасно понимали. Вот. И это все придавало вот этой вот иллюзии выборов еще больше комедийный оттенок. Знаешь, то есть при этом, при всем было совершенно понятно, что ни у правого дела, ни у патриотов России какой-то особой специфической позиции так и не нарисовалось в ходе выборов. То есть, во всяком случае, широким слоям населения она была неизвестна, да и, боюсь, неинтересна, потому что было понятно, что это заведомо фантомные партии, такие кукольные, которые просто соучастники общего спектакля.
Я хотел бы, вот, завершая, такая, фактически я все сказал, что я думал по этому поводу, но должен отметить одну характерную вещь, которая впервые в этих выборах проявилась крайне ярко и заметно. Выяснилось, что русские, вот даже по официальным данным, которым так и мы понимаем, так и верить очень сложно, Единую Россию не поддерживают. Вот это видно из тех цифр, которые видно, как этносы проживают по территории России. Вот математически, опять же, так сказать, эта ситуация, она прослеживается очень четко. То есть определенный раскол в обществе по этническому принципу, он произошел. Я не знаю, насколько чеченцы, так сказать, голосуют за Путина. Скорее всего, это власть чеченская, так сказать, мелкая, подает такие результаты. Но они, раз они это терпят в большей степени, чем русские, значит, вина ложится на чеченцев как на этнос. За свое безответственное поведение. То же самое с ингушами, то же самое с Дагестаном, с Татарстаном, с Башкирией. Значит, там эти этносы позволяют фальсифицировать результаты выборов с несравненно большей яростью, чем в русских регионах. Вот это проявилось. Это впервые, кстати, за отечественную историю новейшую. Вот такая вещь всплыла. Это просто надо отмечать и понимать, что такое явление существует.
Вообще, имея в виду, что все эти выборы были срежиссированы Центром избиркома, во главе которого стоит Чуров, то в этой связи образовавшаяся на этих выборах новая кличка «Единой России» как партии Чуров, оно как-то становится...
Партия Чуров или партия Чурок? Я не расслышал.
Партия Чурок, да. Она как бы становится, наливается глубоким смыслом именно по результатам этих выборов, исходя из их...
Я хотел бы заметить, не я это сказал.
Да, из регионального состава.